В Ленинграде, в музее Александра Сергеевича Пушкина, хранится гусиное перо, каким писали в пору, когда еще не было металлических перьев. Казалось бы, перо как перо. А между тем значение этой вещи необычайно, потому что она заключает в себе глубокий символический смысл. В 1827 году замечательный русский поэт Василий Андреевич Жуковский возвратился из долгого заграничного путешествия и привез Пушкину подарок. Перо, которое посылал ему как своему достойнейшему преемнику один из величайших писателей мира – Йоганн Вольфганг Гёте. Гёте не знал русского языка, но к нему в город Веймар не раз заезжали русские путешественники, и по их рассказам у великого немецкого поэта сложилось очень высокое мнение о Пушкине. В 1826 году Пушкин перевел сцену из Фауста Гёте, и, возможно, подарок был отправлен после рассказа Жуковского о том, что лучший поэт России перевел гётевское произведение. Пушкин очень дорожил этим подарком, заказал для него красный софьяновый футляр и дощечку с надписью «Перо Гёте». Маститый Гёте считался главой мировой поэзии. И еще прежде, чем Жуковский привез Пушкину это перо, молодой московский поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов обратился к Пушкину со стихотворным посланием, в котором он выражал уверенность, что веймарский старец обратит внимание на восходящую славу Пушкина. «И верь, он с радостью живой в приюте старости унылой еще услышит голос твой, и, может быть, тобой плененный, последним жаром вдохновленный, ответно лебедь запоет и к небу с песнею прощанья, стремя торжественный полет, в восторге дивного молчания тебя, о Пушкин, назовет». Это стихотворение Веневитинов написал вскоре после того, как Пушкин приехал в Москву из Михайловской ссылки и стал бывать в гостиной Зинаиды Волконской, где собирались московские поэты, музыканты, художники, актеры. 26 декабря 1826 года Зинаида Волконская устроила вечер в честь своей двоюродной сестры Марии Волконской, которая уезжала в сибирскую ссылку вслед за своим мужем, декабристом Волконским. На этот вечер был приглашен и Пушкин. Много лет спустя Некрасов в своей поэме «Русские женщины» прославил великий подвиг декабристок Волконской и Трубецкой и описал это историческое событие, упомянув и Пушкина, и Веневитинова, поэта, который безнадежно любил Зинаиду Волконскую и умер, едва достигнув 22-летнего возраста. Упомянул он и писателя Владимира Федоровича Адоевского, и поэта Петра Андреевича Вяземского. Это тот эпизод в поэме, где Мария Волконская вспоминает: «Ну, словом, что было в Москве повидней, что в ней мимоездом гостило, все вечером съехалось к Зине моей. Артистов тут множество было, певцов-итальянцев тут слышала я, что были тогда знамениты. Отца моего сослуживцы, друзья, тут были печалью убиты, тут были родные ушедших туда, куда я сама торопилась. Писателей группа любимых тогда со мной дружелюбно простилась. Тут были Адоевский, Вяземский, был поэт вдохновенный и милый, поклонник кузины, что рано почил безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был, я узнала его, он другом был нашего детства. В Юрзуфе он жил у отца моего. В ту пору проказ и кокетство. Через 50 лет после события Некрасов, поэт новой эпохи, обратился к героической судьбе замечательных русских женщин и вспомнил в связи с этим Пушкина, друга и единомышленника декабристов. Прочесть о дружбе Пушкина с декабристами в ту пору было негде. Но Некрасов хорошо знал стихи Пушкина, запрещенные цензурой, ходившие в списках. Одно из них, как вы знаете, называется «В Сибирь» и обращено к сосланным участникам декабрьского восстания. Когда жена декабриста Муравьева уезжала вслед за Волконской в Петровский завод близ Читы, Пушкин отдал ей это послание, в котором просил декабристов хранить в сибирской ссылке мужество и веру в грядущую свободу. Давайте вспомним эти стихи. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут». На послание Пушкина ответил Александр Иванович Адоевский, замечательный поэт, принявший деятельное участие в событиях на Сенатской площади в день 14 декабря и осужденный вместе с другими заговорщиками на ссылку и поселение в Сибири. Вы, наверное, помните и эти стихи. «Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки и лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы. Она нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы». Строчка этого стихотворения «Из искры возгорится пламя» стала эпиграфом «Искры», первой нелегальной марксистской газеты, которую основал Владимир Ильич Ленин. Вдумаемся. Поэт ответил на голос поэта, и стих полетел и стал лозунгом революции. Нельзя без волнения думать об этой бессмертной дружбе Пушкина и декабристов, об этих бессмертных посланиях, которые преодолели сибирские пространства и время и в продолжении почти столетия выражали надежду миллионов людей. Прошло 10 лет, и в виде особой милости Николай I заменил Адоевскому сибирскую ссылку правом служить солдатам на Кавказе, где шла в ту пору жестокая кровопролитная война. Кавказ служил местом ссылки для неугодных, и в армии его называли «Жаркой Сибирью». Это был 1837 год, год, когда погиб Пушкин, и Лермонтов, написавший замечательное стихотворение на смерть Пушкина, был сослан на Кавказ в Нижегородский драгунский полк. В этом полку и встретились два замечательных русских поэта. Опальный солдат Александр Адоевский и опальный офицер Михаил Лермонтов. Встретились и подружились. Но встреча была недолгой. Лермонтова вскоре перевели в другой полк, А через 2 года он узнал о смерти Адоевского. Адоевский погиб на берегу Черного моря от тропической лихорадки. И тогда Лермонтов посвятил ему одно из самых лучших своих стихотворений. Фамилию Адоевского упоминать в печати было нельзя. Поэтому Лермонтов озаглавил стихотворение глухо. «Памяти А.И.О.-го». Но проницательные читатели хорошо понимали, о ком говорит поэт и на что он намекает. Особенно в словах, что Адоевский хранил веру гордую в людей и в жизнь иную. Они понимали, в какую иную жизнь. Что Адоевский унес с собой в могилу летучий рой обманутых надежд и горьких сожалений. Что он погиб далеко от друзей. Каких друзей? Разумеется, декабристов. Я знал его. Мы странствовали с ним в горах Востока и тоску изгнания делили дружно. Но к полям родным вернулся я, и время испытания промчалось законной чередой. А он не дождался минуты сладкой. Под бедную походную палаткой болезнь его сразила, и с собой в могилу он унес летучий рой еще незрелых темных вдохновений, обманутых надежд и горьких сожалений. Он был рожден для них, для тех надежд, поэзии и счастья. Но безумный из детских рано вырвался одежд и сердце бросил в море жизни шумной. И свет не пощадил, и Бог не спас. Но до конца среди волнений трудных, в толпе людской и средь пустынь безлюдных, в нем тихий пламень чувства не угас. Он сохранил и блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую, и веру гордую в людей и жизнь иную. Но он погиб далеко от друзей. Мир сердцу твоему, мой милый Саша. Покрытая землей чужих полей, пусть тихо спит оно, как дружба наша, в немом кладбище памяти моей. Ты умер, как и многие, без шума, но с твердостью. Таинственная дума еще блуждала на челе твоем, когда глаза твои закрылись вечным сном, и то, что ты сказал перед кончиной, из слушавших тебя не понял ни единый. И было ли то привет стране родной, название ли оставленного друга, или тоска по жизни молодой, или просто крик последнего недуга, кто скажет нам? Твоих последних слов глубокое и горькое значение потеряно. Дела твои, мнения и думы, все исчезло без следов, как легкий пар вечерних облаков. Едва блеснут, их ветер вновь уносит. Куда они, зачем, откуда? Кто их спросит? И после них на небе нет следа, как от любви ребенка безнадежной, как от мечты, которой никогда он не вверял заботам дружбы нежной. Что за нужда? Пускай забудет свет столь чуждое ему существование. Зачем тебе венцы его внимания и терния его пустых клевет? Ты не служил ему, ты с юных лет коварные его отвергнул цепи. Любил ты море шум, молчание синей степи и мрачных гор зубчатые хребты. И в круг твоей могилы неизвестной все, чем при жизни радовался ты, судьба соединила так чудесно. Немая степь синеет, и венцом серебряным Кавказ ее объемлет. Над морем он нахмурясь тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая. а море черное шумит, не умолкая. Последняя строфа особенно восхищала художника Павла Андреевича Федотова, который перечитывал ее без конца и вдумывался в ее безграничное содержание. Очень часто смысл стихотворения, особенности музыкальной пьесы, живописного полотна проходит как-то мимо нашего сознания от того, что мы не вдумываемся, не вглядываемся в них, не вслушиваемся. Вы, конечно, знаете оперу Глинки «Руслан и Людмила». Ну, если не всю, то, вероятно, слышали отрывки из нее. Слышали увертюру, арии Руслана, Людмилы, Ратмира, рондо Фарлафа, балладу Финна. А в самом начале оперы, когда поднимается занавес и идет пир в гриднице Святозара, вещий певец Баян, перебирая струны гусли, запевает «Дела давно минувших дней» и вслед за тем вторую свою песню. Давайте вспомним ее. Прочтем слова этой песни отдельно от музыки. Есть пустынный край, безотрадный брег, там на полночи далеко. Солнце летнее на долины там сквозь туман глядит без лучей. Но века пройдут, и на бедный край доля дивная не зайдет. Там молодой певец в славу родины на золотых струнах запоет. И Людмилу нам с ее витязем от забвения сохранит. Но недолог срок на земле певцу, но недолог срок на земле. Все бессмертные в небесах. Знаете, о ком поет баян? О Пушкине. О Пушкине, чья поэма положена в основу этой гениальной оперы Глинки. Глинка встречался с Пушкиным и незадолго до его гибели обратился к нему с просьбой написать либретто для новой оперы на сюжет Руслана и Людмилы. И Пушкин согласился, но просто не успел выполнить свое обещание. И вот спустя 5 лет после смерти Пушкина Глинка вставляет в свою оперу песню о Пушкине. И как выполнен этот удивительный замысел. Действие происходит на заре русской истории. Это времена Владимира Святого. Это времена Владимира Красное Солнышко. 9 век. И в гриднице Святозара баян поет о том, что в пустынном краю на полночи, в Петербурге, который еще только построят через 9 веков, явится Пушкин. И что Пушкин воспоет Руслана и Людмилу. И при этом баян знает, что Пушкин проживет на свете недолго и что его ждет бессмертие. Какое гениальное начало оперы! Какой гениальный эпиграф! Пушкин входит в оперу как будущее. Границы времени раздвигаются. Песня охватывает тысячелетия. Баян заглядывает из 9 века в 19-й. И зритель в театре знает, что прорицание баяна верно, что Пушкину суждено бессмертие. Трудно привести лучший пример восторга одного великого художника перед другим, уважение более глубокого. Но Пушкин тоже относился к творчеству Глинки с восторгом не меньшим. Ровно за 2 месяца до того дня, когда Пушкин, смертельно раненый, пал на дуэли с Дантесом, в Петербурге состоялось первое представление оперы Глинки «Иван Сусанин». Это было 27 ноября 1836 года. Сюжет этой оперы присоветовал Глинке Жуковский. Текст писал Егор Розен. Пушкин отношения к созданию оперы не имел. Но, разумеется, присутствовал в театре в день первого представления. Это был великий день, когда рождалась русская национальная опера. Но вот что интересно. Пушкин сидел в 11-м ряду у прохода, и в антрактах, как пишет современник, все интеллигентное общество из первых рядов подходило к Пушкину с похвалою опере Глинки. Почему публика с похвалами Глинки подходила именно к Пушкину? Да потому что Пушкин радовался каждому выдающемуся и даже просто заметному событию в русской культуре. И это было широко известно его современникам. Потому что успех каждого поэта, художника, музыканта, актера Пушкин воспринимал как свой собственный успех, как успех общего дела. Услышав как-то рассказ великого актера Михаила Семеновича Щепкина о его трудной жизни, Пушкин стал уговаривать его приняться за воспоминания. Щепкин ссылался на то, что писать, дескать, трудно, что он не знает даже, как и начать. Тогда Пушкин открыл чистую тетрадь и вписал своей рукой первую фразу. «Я родился в Курской губернии, Обаянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке». Щепкин пошел от этой фразы и написал впоследствии свои интереснейшие записки крепостного актера. Помощь Пушкина молодым литераторам – это особая тема в истории русской культуры. Когда Пушкин познакомился с Гоголем и понял характер его великого таланта, он стал его поощрять, вдохновлять, подарил ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Об этом пишет сам Гоголь. Имя поэта Кольцова было в ту пору еще никому не известно, а Пушкин уже напечатал его стихотворение «Урожай» в своем журнале «Современник». Пушкин напечатал стихотворение Тютчева, напечатал повесть первого черкесского писателя Султана Козы-Гирея, напечатал стихи никому неизвестного крепостного поэта Слепушкина. Или вот, скажем, Ершов со своим коньком-горбунком. Как говорят, Пушкин написал первые 4 стиха его сказки, а затем всю ее пересмотрел и исправил. Пушкин выступал в качестве издателя произведений своего друга, сосланного поэта-декабриста Вильгельма Кюхельбекера. Его заинтересовали как-то воспоминания Надежды Дуровой, которая участвовала в войнах 1808-1815 годов под именем Корнета Александрова. Пушкин предложил ей издать ее записки и готов был даже сам редактировать их. «Прелесть», — писал он, — «живо, оригинально, слог прекрасный, успех несомнителен». Часть записок Дуровой он поместил в своем журнале. Когда молодой литератор Даль решил приняться за составление толкового словаря русского языка, Пушкин поддержал его. Даль говорил, что именно сближение с Пушкиным утвердило его в этой мысли. Пушкин перечитывал вместе с ним его сборник, пополнял его своими сообщениями. Литератор Петр Киреевский начал собирать русские народные песни. Пушкин послал ему целую тетрадь, 50 песен, записанных им самим в Псковской губернии. За 3 недели до гибели Пушкина к нему постучался 14-летний мальчик по фамилии Облачкин. Он происходил из купеческого сословия. Написав свои первые стихи, Облачкин явился на квартиру поэта и вручил тетрадь повару с просьбой передать Пушкину. Повар сказал, что Пушкин занят, и закрыл дверь. Не успел Облачкин отойти от дома, как повар нагнал его и просил вернуться. И как только мальчик ступил на порог, он услышал: «Василий, это ты?»
«Точно так, я».
«А господин Облачкин?»
«Здесь».
«Пожалуйте сюда, пожалуйте», — звал его Пушкин. И Облачкин говорил потом, что за всю его жизнь только один Пушкин принял в его судьбе искреннее участие и желал ему помочь не словом, а делом. Даже детские упражнения Облачкина Пушкин готов был серьезно рассматривать, потому что его интересовало создание богатой и сильной талантами русской литературы. Так и повелось в русской литературе. Один вставал на место другого и продолжал общее дело. В день смерти Пушкина Россия услышала голос молодого поэта, который выразил всеобщую скорбь и обличил толпу придворных ненавистников Пушкина, гонителей русской национальной культуры, направлявших руку Дантеса. Это был Лермонтов. Погиб на дуэли Лермонтов. Белинский дал понять читающей публике всю степень ее утраты и, можно сказать, оплакал раннюю гибель Лермонтова в многочисленных статьях и рецензиях. Умер Гоголь, Тургенев написал статью о нем, за которую был арестован и сослан. Некрасов откликнулся на эту смерть гениальным стихотворением. В конце 40-х годов Некрасов вместе с Панаевым взял в свои руки журнал «Современник», который основал Пушкин. Идейным вождем журнала стал Виссарион Григорьевич Белинский. В «Современнике» объединились лучшие силы русской литературы. В 50-х годах там печатались Тургенев и Лев Толстой, Островский, Гончаров, Григорович, сам Некрасов. Когда в журнал пришли Чернышевский и Добролюбов, часть прежних сотрудников ушла, но очень скоро журнал превратился в центр революционной мысли тогдашней России. В 1861 году от скоротечной чахотки умер Николай Добролюбов. Ему было всего лишь 25 лет. Он умер на руках у Некрасова в его квартире на Литейном проспекте. За несколько минут до конца Некрасов вышел в другую комнату, и люди, считавшие его человеком холодным, увидели, как он плакал. Рыдая, Некрасов произнес фразу: «Какой светильник разума угас», которая потом вошла в его стихотворение «Памяти Добролюбова». Суров ты был,
ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять. Учил ты жить для славы, для свободы, но более учил ты умирать. Сознательно мирские наслаждения ты отвергал, ты чистоту хранил, ты жажде сердца не дал утоленья. Как женщину ты родину любил, свои труды, надежды, помышления ты отдал ей, ты честные сердца ей покорял, взывая к жизни новой и светлый рай, и перлы для венца готовил ты любовнице суровой. Но слишком рано твой ударил час, и вещее перо из рук упало. Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Года минули, страсти улеглись, и высоко вознесся ты над нами. Плачь, русская земля, но и гордись, с тех пор, как ты стоишь под небесами, такого сына не рождала ты и в недра не брала свои обратно. Сокровища душевной красоты совмещены в нем были благодатно. Природа, мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни.
Поэма «Белинский», стихотворение «Пророк», посвященное Чернышевскому, Михаилу Евграфовичу Салтыкову при отъезде за границу, на смерть Шевченко, памяти Добролюбова, каждому из них, своим учителям и соратникам, Некрасов посвятил стихотворные портреты, полные любви, содержавшие оценку и гражданских подвигов, и призыва к дальнейшей борьбе за дело, которому они отдали жизнь. Идеями Белинского, Чернышевского, Добролюбова вдохновлялся возникший в 1857 году в Петербурге кружок молодых музыкантов, в который входили Милий Балакирев, молодой пианист, военный инженер Цезарь Кюи, офицер Преображенского полка Модест Мусоргский, окончивший военную медико-хирургическую академию молодой химик Александр Бородин и мичман флота Николай Римский-Корсаков. Прочтите книгу Римского-Корсакова «Летопись моей музыкальной жизни». Это увлекательнейший рассказ о том, как они собирались вместе, как обсуждали каждую вновь написанную строчку, как подавали друг другу советы, хвалили, критиковали, не боясь ни захвалить, ни обидеть, как вместе вырабатывали они то направление, которое получило наименование «Новой русской музыкальной школы» или «Могучей кучки», как прозвал Балакиревский кружок критик Владимир Васильевич Стасов. Да, это был труд-подвиг. То, что создавали участники «Могучей кучки», не отличавшие личных интересов от интересов дела. Бородин занят сверх всякой меры в химической лаборатории. Занят на высших женских медицинских курсах. А надо наоркестровать музыку для объявленного концерта. И на помощь приходят друзья. Музыка написана давно. Надо только завершить партитуру. Надо расписать партии. Втроем Бородин, Римский-Корсаков и последователь кучкистов, молодой Анатолий Лядов, начинают по частям спешно доканчивать оркестровку. Для скорости пишут карандашом, и чтобы карандаш не стирался, Бородин покрывает его желатином и развешивает ноты, как белье на веревках, чтобы желатин скорее просох. А на следующий день музыка половецких плясок из «Князя Игоря» с огромным успехом исполняется в концерте. Какой высокий пример бескорыстия является собой Римский-Корсаков. Умирает Дорогомышский, старший товарищ, продолжатель дела великого Глинки. Опера «Каменный гость» осталась неоркестрованной. И Римский-Корсаков, полный собственных замыслов, откладывает свое и завершает детище Дорогомышского. Умер Мусоргский. И Римский-Корсаков берет на себя труд завершить и наоркестровать «Хованщину», «Ночь на Лысой горе». Потом переоркестровывает Бориса Годунова. Без этой работы мир не знал бы ни «Хованщины», ни Бориса. Умирает Бородин, и снова Римский-Корсаков разбирает его бумаги и, разделяя труд с Глазуновым, берет на себя досочинить все недостающее в «Князе Игоре», кроме музыки третьего акта и увертюры. Берется наоркестровать оперу и привести в систему все остальное, недоделанное и неоконченное Бородиным. И какая скромность сказывалась в работе этих людей. Одно время Мусоргский и Римский-Корсаков снимали вдвоем одну комнату в Петербурге на Пантелеймоновской улице. И по очереди работали за одним роялем. Мусоргский над Борисом Годуновым, а Римский-Корсаков над Псковитянкой. А Стасов, яростный защитник могучей кучки, преданный друг членов кружка, пропагандист их музыки. Он помогал им и словом, и делом. Служа в публичной библиотеке, он доставал и Мусоргскому, и Бородину книги, справки, помогал им советами, когда каждый из них писал либретто для своей оперы. Бородин для «Князя Игоря», а Мусоргский для «Хованщины». Стасов был первым слушателем, первым ценителем. Даже трудно назвать, кому не помогал он. Трудно найти равных ему по щедрой помощи тем, кто в ней нуждался. Стасов помогал Римскому-Корсакову и Льву Толстому, Репину и скульптору Антокольскому, Шаляпину. Кому только не оказывал помощи этот удивительный человек и словом, и делом ратовавший за реализм и за русское национальное искусство. Когда мы говорим о творческой дружбе, мы должны назвать и критика Владимира Стасова. О зарождении Московского художественного театра, о кружок литераторов, собиравшихся в начале 20 века на квартире писателя Николая Дмитриевича Телишева. Вы, может быть, даже видали такую распространенную фотографию. На ней изображены молодой Горький, Иван Бунин, Шаляпин, Скиталец Петров, Леонид Андреев, Чириков и Телишев. Люди, которых объединило общее дело. Сборники товарищества «Знания», выходившие под редакцией Горького. Когда в 1902 году Горький взял это дело в свои руки, он приехал в Москву и встретился на квартире Телишева с группой писателей-реалистов, чтобы отобрать для первого сборника нужные рукописи. Вот тогда и решили сняться, чтобы этим отметить день рождения издательства. В телешевский кружок входили еще писатели Вересаев, Куприн, Серафимович. А, кроме того, эти среды посещали Чехов и Короленко, когда приезжали в Москву. В этой квартире у Телишева Горький впервые прочел свою пьесу «На дне». Здесь впервые прозвучала знаменитая песня «Солнце всходит и заходит». Ее откуда-то привез Степан Гаврилович Петров, скиталец. В свое время он исколесил всю Россию, был певчим, был газетным фельетонистом, но, кроме того, великолепно играл на гуслях и пел сочным голосом русские песни. Вот с его голоса и был записан мотив песни «Солнце всходит и заходит», которую Горький включил в текст своей пьесы, и которая стала потом такой знаменитой, после того, как ее стали исполнять в спектакле художественного театра. Однажды на среде у Телишева скиталец спел песню о Степане Разине и о персидской княжне на слова казанского поэта Садовникова. Эту песню услышал Шаляпин, и полетела она по всей России, а потом и по всему миру.
На простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. На переднем Стенька Разин, обнявшись, сидит княжной. Свадьбу новую справляет, он веселый и хмельной. позади, их слышен ропот. Нас на бабу променял, только ночь с ней продолжался. Сам наутро бабой стал.
Уже в ту пору, когда писатели стали посещать среды Телишева, началась та работа Горького, которая прошла сквозь всю его жизнь. Это помощь писателям, особенно молодым. Трудно назвать писателя, который вступил в литературу при жизни Горького и не был замечен, не был отмечен им, не получил бы от Горького поддержки, помощи, советов или критических замечаний. Как видите, эта работа Горького опиралась на великие традиции русской культуры. В Москве, в доме по улице Качалова, 6, где Алексей Максимович Горький жил с 1931 года по 1936, хранится его библиотека, которую он собирал в последние годы. Вообще-то, за свою жизнь Горький собрал не одну библиотеку, а несколько. Но собрав, каждый раз отдавал в какое-нибудь общественное учреждение. Так, например, в 1921 году большое собрание книг подарил Ленинградский Пушкинский дом. Но книги с надписями, которые дарили ему писатели, Горький оставлял у себя. Так вот, если пересмотреть одни только дарственные обращения на книгах, я не говорю о множестве благодарных писем, то мы увидим, сколь многим писателям 20 века, начинавшим до революции и в наше советское время, помогал Горький. Какая крепкая дружба связывала его с ними. Вот, например, книга Чехова. «Милым другом называет Горького Антон Павлович. От старого друга, пишет Иван Алексеевич Бунин. Какие мы старые товарищи!» восклицает в надписи Леонид Андреев и заканчивает: «Крепко жму твою руку». Иван Вольнов, Новиков Прибой, Вересаев, Чапыгин, Шишков, Тренев, писатели из народа: крестьянин, матрос, врач, учитель, столяр, научный работник. Один благодарит Горького за то, что поправлял первые шаги в литературе. Другой – за доброжелательство. Третий – за помощь в работе. Недаром кто-то из мемуаристов назвал Горького их крестным отцом. Алексей Николаевич Толстой благодарит за доброту и горячее сердце. С любовью и преданностью преподносит свою книгу Константин Федин. Со всем сердцем – Всеволод Иванов. Знак горячей признательности за внимание и ласку – Леонид Максимович Леонов. Сочинения Маяковского, Есенина, Шолохова, Фадеева, Тихонова, Маршака, Исаковского, Вишневского, Тынянова, Луговского, Форш, таджика Садридина Айни, украинца Павло Тычины, белоруса Янки Купалы. Десятки книг со словами благодарной любви. Наряду с книгами советских писателей в этой библиотеке хранятся сочинения писателей Запада, с которыми Горького связывали долгая дружба или знакомство. С давних пор Горький мечтал о сотрудничестве прогрессивных писателей разных стран. Еще до революции задумал он серию книг о жизни замечательных людей с таким расчетом, что, чтобы книгу о Бетховене написал французский писатель Ромен Ролан, о Колумбе норвежский путешественник Фритьёф Нансен, об Эдисоне английский писатель Герберт Уэллс. Сам Горький собирался написать о великом вожде итальянского народно-освободительного движения Джузеппе Гарибальди. Горький был величайшим сторонником коллективных начинаний. По его мысли, в нашей стране стали выходить журналы «СССР на стройке», «Наши достижения», «Литературная учеба», «Дружба народов», «Колхозник», целые серии книг, таких как «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «История фабрик и заводов», история гражданской войны, история молодого человека 19-го столетия, библиотека романов. По мысли Горького стал выходить альманах «Год 16-й», который на следующий год получил название «Год 17-й», а потом «Год 18-й», «19-й» и так далее. Сейчас это издание переименовано в «Наш современник». Горькому принадлежала инициатива создания первой книги «День мира», которая вышла в 1936 году. Во всех этих работах Горькому помогали Алексей Толстой, Алексей Сурков, Самуил Маршак, Николай Тихонов, Михаил Кольцов, Петр Павленко, Юрий Тынянов, Бабель и многие-многие другие. Обратимся к творчеству Маяковского. Возьмем его стихотворение, написанное в 26-м году, «Послание пролетарским поэтам». И мы увидим, как присуще было Маяковскому чувство локтя.
«Товарищи, бросим замашки торгашьи. Моя, мол, поэзия, мой лабаз. Все, что я сделал, все это ваше. Рифмы, темы, дикция, бас. Чем нам делить поэтическую власть? Сгрудим нежность слов и слова бичи, и давайте без зависти и без фамилий класть в коммуновую стройку слова-кирпичи». И не только современников своих, советских поэтов, Маяковский ощущал как соседей в едином ряду и призывал их трудиться вместе во имя общего дела. Он чувствовал за собой всю великую поэзию прошлого, когда, обращаясь к воспетой Лермонтовым легендарной царице Тамаре, писал: «Чего кипятитесь, как паровоз? Мы общей лирики лента. Я знаю давно вас, мне много про вас говаривал некий Лермонтов». Это чувство было необыкновенно развито у Маяковского, единого дела всей русской, всей советской литературы. Благородные традиции Пушкина, Некрасова, Горького, Маяковского продолжаются. В 1934 году, выступая на Первом съезде писателей, Александр Фадеев обратил внимание на то место в романе Панферова «Бруски», где середняк Никита Гурьянов, когда организовали колхоз, запряг лошадь и поехал по всей стране искать, где нет коллективизации. Фадеев считал, что надо было написать об этом не несколько страничек в романе, а что это тема целого романа о последнем мелком собственнике, который возвращается в свой колхоз, чтобы работать со всеми. Призыв старшего писателя горячо воспринял в ту пору начинающий поэт Александр Трифонович Твардовский. И на этот сюжет он создал свою замечательную поэму «Страна Муравия». Если вы когда-нибудь заинтересуетесь, как возникла в советской стране детская литература, увлекательная, серьезная, дельная, поэтичная, расширяющая границы ваших познаний, вы узнаете, что этому предшествовал поистине героический труд, что это дело не отдельных писателей, а целого дружного коллектива. Так, например, в Ленинграде это дело в продолжении многих лет направлял хорошо известный вам Самуил Яковлевич Маршак. Это Маршак, и Корней Иванович Чуковский, и Борис Степанович Житков, и Виталий Биянки, и Евгений Шварц, и Ольга Бергольц, и Евгений Чарушин, Ильин, Пантелеев, Николай Олейников, Николай Тихонов при помощи и поддержке Горького создавали в Ленинграде умную и благородную книгу для советских ребят. В 1920-х годах в Москве в редакции газеты «Гудок» работали молодые сатирики-фельетонисты Илья Ильф и Евгений Петров. Когда они задумали попробовать свои силы и написать что-нибудь крупное, на помощь им пришел их старший товарищ Валентин Петрович Катаев. Катаев помог им придумать сюжет «12 стульев», романа, который входит теперь, как говорят, в золотой фонд советской литературы. Вообще говоря, трудно перечислить все формы воздействия,
которая оказывает работу одного писателя, одного художника на другого. Так, например, у Александра Безыменского есть стихотворение «Вперед заре навстречу», ставшее широко распространенной комсомольской песней. Да вы ее знаете. «Вперед заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе». И там еще смелее вперед, и тверже шаг, и выше юношеский стяг. Мы молодая гвардия рабочих и крестьян. Вот это выражение «молодая гвардия» как образное определение комсомола из песни Безыменского вошло в жизнь, а из жизни – в заглаве романа Александра Фадеева. Говоря о чувстве единого дела, можно ли не вспомнить, какую великую работу выполняют советские переводчики, прозаики, поэты, которые переводят на русский язык и на другие языки народов Советского Союза книги украинских, грузинских, казахских, азербайджанских, узбекских, армянских, татарских и других авторов, и русские книги на языки всех народов Союза. Да переводят при этом так, что сочинение начинает новую жизнь на другом языке, обретает новую чеканную форму, и в стихи твои просит царев грозя 10 000 век в ожидании, стих и юность их разделить нельзя, их одним чеканом чеканили. Это строчки из стихотворения грузинского поэта Георгия Леонидзе в переводе Николая Тихонова. В нашей советской литературе давно уже возникла замечательная традиция. Каждый раз, когда советские писатели едут на съезд, на пленум, встречаются, чтобы обсудить свои творческие дела, в конце встречи непременно устраивается вечер дружбы. И тогда звучат речи, льются стихи русские, украинские, грузинские, эстонские, лезгинские. Если бы вы побывали в Киеве или в Нальчике, в Алма-Ате или в Тбилиси в те дни, или просто зашли бы на такой вечер в Москве, вы воочию убедились бы в том, что вечера дружбы – это осуществление того, о чем мечтал когда-то Пушкин, к чему призывал Маяковский, к чему вел нас Горький. Однажды кто-то из московских поэтов, обратившись к своему кабардинскому другу, стал вспоминать о стаже их дружбы и о том, как давно они перешли между собой на «ты». И один из присутствовавших, это был поэт Михаил Светлов, сказал: «Дорогие товарищи, еще важнее, что все мы уже давно перешли на «мы». В этом, казалось бы, шутливом замечании очень точно и поэтически кратко выражена великая особенность нашего советского строя и всей нашей культуры. Мы уже давно перешли на «мы» и перешли навсегда.